Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями, опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем потому, что сами ежедневно оказываемся перед выборами. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Ковлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте.
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 В последнее время средства массовой информации активно продвигают тему усыновления детей-сирот. И увидев по телевизору очаровательных брошенных детишек, многие нередко задумываются, а не могу ли я стать тем, кто осчастливит этого ребенка?
Но сердечные порывы тормозятся вполне оправданным голосом разума. Смогу ли я понести такую ношу? Есть ли в моем сердце достаточный потенциал любви и терпения? Будет ли этот ребенок вызывать у меня такое же умиление, когда наступят неизбежные трудности? Итак, какие же сомнения относительно приемных детей имеют реальные основания, а какие являются ошибочными? На этот и другие вопросы, способствующие самоопределению потенциальных приемных родителей, отвечает сегодняшний гость нашей программы. Это матушка Наталья, мама 9 приемных детей, Бухарова Наталья Евгеньевна. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Здравствуйте. А прежде чем мы начнем разговор, хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что мы приглашаем неравнодушных людей участвовать в совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru. По буквам JKLYB@mail.ru. Если вам не удалось прослушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии. Матушка Наталья, вот скажите нам, чем именно отличаются детдомовские дети от домашних? Может быть, вот мы с этого начнем разговор?
Вы знаете, с удовольствием отвечу вам на этот вопрос, потому что мы столкнулись и с домашними, и у нас домашние детки есть, и есть детдомовские. Вот детдомовские дети, которые сейчас живут на приходе, их 9 человек. Это дети, находящиеся на опеке. И самое удивительное, конечно, когда мы их потихонечку принимали, это видно невооруженным глазом, что эти дети нуждаются в какой-то ласке первым делом. То есть дети, которых мы приняли, имеют судьбы разные. Вот, например, 2 детишек, которых мы взяли, их усыновили пожилые родители, у которых своих детей уже не будет, они хотели девочку, но получилось так, что усыновили девочку и ее братика, маленьких совершенно. Эти дети, у них было очень тяжелое детство. 3 года была девочка, когда она к нам пришла. Она спала на цементном полу, вся простуженная, ела комбикорм. То есть вот можно представить себе, что ребенок уже пережил. И этот ребенок невероятно жизнестойкий, невероятно ласковый. Она жаждет участвовать в жизни. Каждый ребенок индивидуален. Вот знаете, у Мандельштама есть чудесные строчки. «Не сравнивай, живущий несравним». То есть каждый из этих детишек – это личность и обладает какими-то чертами, которые обязательно раскроются при любви. Есть еще детки. Были 3 таких деток, целая семья, 2 брата и девочка. Они жили в городе, это городские дети. Когда они к там попали, они не могли наесться. Они все время просили конфет, сладостей. И в конце концов мы могли бы там запретить, сказать, не надо вам конфет, не надо вам столько сладостей. Но мы пошли по другому пути. Мы дали им много всего, чтобы они знали, что у них нет в этом недостатка. Нет. Мы дали им сахар, конфеты, мед, разнообразные фрукты сладкие. И дали им много, чтобы у них все время на виду это стояло. Пусть едят сколько хотят, пусть они не думают, что этого будет мало, что им сейчас вот дали, а потом надо наесть, в карманы запихать и что впрок взять. Вообще вот эта проблема детдомовских детей по сравнению с нашими. Наши детки заласканные, закормленные. Им нужно другое. Их нужно встряхнуть, дать им пинка, и чтобы они пошли, взяли там пакетик, кулечек, пошли мусор собирать вокруг дома и там по окрестным улицам. А детдомовские тоже так же. Их надо приучать к работе. хочу обязательно дать вам совет тем, кто имеет детдомских детей. Их надо трогать. Мы когда ласкаем своего ребеночка, мы все время его берем, мы в руки его берем, мы его по головке, как-то мы его так... Они, вот эти детки детдомские, когда поняли, что мы их не бьем, это очень важный момент. Они сами стали, они подходят и подсовывают голову к тебе, чтобы ты ее взял, чтобы ты как-то вот как их тронул, как котенок, чтобы ты его как-то почесал за ухом. И больше ему не надо. Все, хватит, ему совсем чуть-чуть. Ты его потрогал, и он убежал. То есть он получил вот эту порцию чисто человеческого тепла из руки в руку. И это очень важный момент. Я когда была маленькая, мне однажды, мне дедушка сказал удивительную вещь. Он сказал: знай, что это дом твой всегда, что ты в этом доме будешь жить всегда. Мы тебя всегда ждем. Вот этим детям надо дать понять, что это дом их всегда, как бы они себя ни вели.
У меня такой вопрос как раз по поводу любви. Как полюбить приемного ребенка как своего? Вот, например, я люблю всех детей, своих, чужих, там, соседских, подружкиных, но все-таки к своим родным детям у меня отношение особое. И я понимаю страхи потенциальных родителей, смогут ли они полюбить и принять нового малыша как своего родного, справятся ли они. Что вы можете сказать и посоветовать?
Еще раз повторю, опять повторю, не сравнивай, живущий не сравним, каждый человек индивидуален. Вы любите своих детей больше, это вам только так кажется. У меня 5 внуков, и я не могу сказать, какого я люблю больше. Я не могу ни одного из них сказать, вот этого я люблю больше. Я вижу, что они все разные. Я вижу, что этому надо это, этому то. Также в точности приемные дети. Они разные. И в конце концов, удивительно, есть в христианстве, в православии есть удивительная вещь. Кто тебе близок? Тот, которому ты помогаешь, тот, за которого ты молишься. Когда ты только начинаешь кому-то помогать, за кого-то молиться, он становится тебе близок, более близок, чем ты даже можешь предположить. Если этим детям ты оказывать начинаешь какое-то внимание, это твои родные дети. Иногда бывают более близкие, чем родные.
Я вот, наверное, соглашусь с матушкой, мне постоянно спрашивают: а вот скажи, ты своих приемных детей больше любишь, чем своих родных? Я говорю: да нет, одинаково. Нет, ну как это то одинаково? Вот если свой родной вот там это натворит, ты что сделаешь? Я говорю: ну, накажу. А вот этот, этого же, наверное, не накажешь? Я говорю: да нет, тоже накажу. То есть вот мне кажется, это такой больше миф по поводу того, а кого мы любим больше. То есть как любить, больше или меньше? Вот.
Это совершеннейшая ерунда. Больше и меньше. Дело в том, что нам надо просто знать, как с ними обращаться. Ну, опять приведу пример. У нас педагогика просто, вот знаете, на ходу, как в боевых условиях, под артобстрелом. Мальчик не хотел вставать утром в школу ни в какую, приемный, ну что делать? И в конце концов, его просто, я помню жуткую картину, его одевают вдвоем, засовывают в брюки, он крутится, как не знаю кто, и выдирается. И выяснилось, педагогический прием очень интересный. Оказалось, что этому мальчику нужна хорошая встряска, он сразу понимает. То есть, когда ты его встряхнешь как следует, он понимает, что да, ну, там бы сразу сказали, пошел оделся. Да, другим деткам их нужно уговорить. То есть, все время ты ищешь этот подход, ищешь середину, каков ребенок, что с ним ночью, чего им не хватает, где. Вот один из пришедших детей измывался, просто нагло пошел в школу, измывался над учителями, над бабушкой, там, над всеми, ну, что с ним делать. Мы ему говорим: мы тебя побьем. Он нам: вы не имеете права. То есть, нужно знать, что сейчас он там вот на нас накатает. Я говорю: да, как же, и все. Тогда придумали хитрый ход. Мы ему пришли и сказали: значит, мы тебя побить не можем? Нет, говорит, не можете. А бабушка? Может тебя побить, твоя родная бабушка? Бабушке 70 лет, она не мощная совершенно. Он посмотрел на бабушку и, конечно, может. Ну, тогда хорошо, говорим: Костя, значит, вот у бабушки в руках куст крапивы, а вот сейчас придет молодой человек, который, значит, портки с тебя снимет, тебя придержит, чтобы ты сильно не брыкался, бабушку не задел, она тебя крапивкой поутюжит. Как он тут заорал? Он понял, что дело серьезное, влип по полной. Крапива не битье, но таки да, положат на скамейке, снимут штаны и крапивкой вмажут. Он заорал: Христа Бога, Христа ради простите, Христа ради простите, больше не буду. То есть оказалось достаточно какого-то вот такого неотступного своего твердого убеждения, что делать так нельзя. Вообще твердость с детишками необходима так же, как и ласковость. То есть у нас есть политика кнутая пряника, но это жестокая политика и, может быть, неправдивая. У нас христианская политика: кого люблю, того и наказую. То есть ты не можешь, если ты не любишь ребенка, не оградить его от опасностей.
Я согласна. Вообще, тема наказания, мы тоже, наверное, да, Свет, сделаем как тему отдельной
передачи.
Это очень важная
тема, очень.
Потому что одни родители считают одно, другие другое. Понятно, что нет одинакового рецепта для всех детей. Когда-то там кого-то, ну, отлупят, и человек просто на всю жизнь это запомнит.
Конечно.
А кто-то получает там пинки каждый день, и для него это...
Безразлично.
Да, совершенно безразлично, а наказанием для него является что-то другое. Одна многодетная мама, мать 8 детей, вчера мне рассказывала о том, что, например, она своего ребенка наказывает голодом. Она говорит: Юль, пусть постится. Я говорю: ну как, вот она там что-то себя плохо ведет, там, 12 лет девочке. А я ей говорю: так, ты сегодня, дорогая моя, без завтрака, иди и думай. И я, с одной стороны, думаю: ого, ничего себе, как жестоко, наверное. Потом, ну, как бы она мне рассказывала ситуацию, почему, и думаю, в принципе, да, я бы, наверное, даже и отлупила за такую ситуацию. На наш электронный адрес присылают сообщение, я хотела бы вот зачитать одно очень интересное. Одна наша очень хорошая патронатная воспитатель, мама 2 кровных и 2 приемных детей, женщина эмоциональная, с творческим мышлением, рассказала нам секрет. Игра, которую она устраивает у себя в семье. Для того, чтобы сблизить себя и приемных детей, в то же время кровных не отдалить, она придумывает игру в так называемые тайные письма, которые пишут с молоком. Каждый ребенок может написать ей личное послание, о котором никто не узнает, кроме нее и этого ребенка. Надо сказать, что она постоянно что-то придумывает и своим добрым отношением не вызывает ревности у детей. Первое время возникала сильная ревность со стороны младшей кровной дочки, потому что приемные дети оккупировали мать и не подпускали к ней кровных. Поэтому она стала придумывать разные способы для того, чтобы уделять внимание и кровным детям, и приемным. И, например, наедине сказала своей младшей дочери, что она ее все равно любит больше всех. Да, вот такое интересное сообщение, как рекомендация.
Действительно, хорошо. Но я могу здесь добавить, если хотите, вот когда детки приемные, они вот, например, могут подбежать и говорить: это моя матушка, нет, это моя матушка, моя. И начинается ужасный спор. Вот тут надо их быстренько примерить. Вообще, чтобы сблизить приемных и неприемных детей, надо, и мне кажется, самый лучший вариант, конечно, письма молоком, это таинственно, это прямо-таки тебе прям по классической... Вот. А мы делаем театры. Мы устраиваем спектакли, мы очень любим театр, очень любим спектакли, все дети с удовольствием, все эти майдадыры, все эти, так сказать, Федорины горе и разные там вещи пропеваем, проигрываем, полное веселье. И второе, что мы делаем с приемными и неприемными детишками вместе, мы вместе трудимся. Во-первых, мы вместе всегда, у нас, мы живем в деревне, поэтому у нас нет недостатков в проблемах трудовых, мы носим вместе дрова, собираем мусор, это обязательно такое, знаете, моя тачка, нет, моя тачка, значит, приходится быстренько играть в демократию. Мы считаемся, и кто, значит, честно зарабатывает эту тачку, тот ее и получает. Мы ходим в походы. Походы – один из великолепных педагогических приемов. Есть походы малого круга, среднего и большого. Заработают они своим хорошим поведением. Мы идем в большой круг походов. Это всегда интересно. Дети – трудоголики. Трудоголики. Это надо хорошо понимать тем, кто воспитывает детей. Если детей не загрузить работой, они нас загрузят по полную
макушку. Проблемами.
Проблемами. Все, только загружать.
Матушка Наталья, хотелось бы поговорить про отношение общества к семьям с приемными детьми. Возможно, в деревне ситуация немножко другая, но в большом городе общественное мнение часто колеблется от зашкаливающего положительного «Вы молодцы, настоящие герои» до удивительно отрицательного, вплоть до мнения, что сейчас детей берут только для получения пособий. Приходилось ли вам сталкиваться с негативным таким резким мнением?
А вы знаете, очень интересно. Моя дочка, когда у нее вот так вот рождались детки, там год, два, я была в полном шоке. Это для нас было немыслимо. Ну как же так? Уже третий ребенок, почему-то уже четвертый. Сумасшедший дом. Да когда же это вообще все кончится? Потом она родила 5-го ребенка. И мы думали, какое счастье! Как это здорово! Полнота, кулачок. И открылись у меня глаза. И сейчас, когда я вижу, как дети растут вместе, как это здорово, я всем бы советовала: ребята, кто может, рожайте детей побольше. Вы увидите, какое это чудо. Это мое личное мнение. Но я понимаю, моя дочка пришла из роддома однажды и сказала: мам, а ты знаешь, что говорят, что рожают только матушки и дурочки? Ну вот я говорю, ну...
Я вам говорю честно, да. Мне это говорят все время.
Да.
Ну что ты рожаешь-то? Рожают только матушки. Вы что, матушка? Я говорю, нет.
Да.
Вы
дурочка.
Что, дурочка?
Да.
И это еще отношения с родными детьми, а с приемными это все умножено еще раз.
Вы знаете, это просто неоткрытая страна. Мы потеряли чудо общения с детьми. Дети друг друга воспитывают. У нас, когда родилась вот маленькая последняя внучка, но дети просто целовали ее, там все эти пяточки, ручки. Да, что, они говорили, ну, вот эту вот, которую родили последнюю, тоже возьмем с собой. Это замкнутый, получается, свой круг детей, свой дом. Я на опыте теперь знаю, что – это прекрасно. Один ребенок – это несчастье для ребенка, для всей семьи, для ребенка в первую очередь. Два ребенка – это, как говорят, полребенка. Три ребенка – это еще на что-то может претендовать. А вот и так далее – это уже интересная настоящая семья, интересная настоящая жизнь.
Знаешь, Свет, я расскажу тебе такой момент по поводу приемных детей, что очень часто бывает, ты в школе вынуждена говорить, что ребенок приемный, документы ты приносишь и так дальше. И как бы ни относились к тебе, очень часто бывает, что воспитатели, ну, учителя и воспитатели начинают ребенка жалеть почему-то. Вот мы, помню, взяли одного из наших детей, когда из детского дома, ему уже было почти 9 лет, и отдали его в школу по соседству. Проходит месяц, я прихожу на родительское собрание через месяц, мне говорят все, вы знаете, одна так учительница очень-очень аккуратно, наверное, не стоило бы мне вас расстраивать, но я больше не могу. Все, конечно, молчат и смиряются, и как-то мы понимаем, что вот он детдомовский, но я больше не могу. Я говорю, а в чем, собственно, дело? За месяц, да? Ни одного замечания в дневнике, ничего, ни одного звонка домой. Что? Ну, нам жалко просто. Мы один раз, я хотела поставить двойку, он сказал, вы что, меня дома убьют? Я же приемный. Я же из детского дома, они меня вернут. И мы ему теперь не ставим двоек. А он не делает домашнее задание. А он там, значит, ведет себя безобразно. А он там... И я открываю глаза, что месяц ребенок просто терроризирует всю школу, да? А никто не, вот слова не скажет, почему? Да потому что, да вы что, это ж бедный несчастный ребенок, да? А это же общественное мнение.
Юленька, у вас такое произошло случайно, а у нас такое произошло с собственным внуком, с средним. Ванечка наш в школе ничего уроки не учит, ничего не получает, никаких отметок нет, и все время говорит, я не мог получить уроки. Почему, Ваня? Я молюсь. В конце концов, учительница после месяца этого моления вызвала Юлечку, дочку, говорит, слушай, чего там ребенок там молится так долго? Ну, потом Ване пришлось отмаливать то, что он намолил под папиным ремнем. Покаяние принести полное.
Но я хочу сказать, что, Юль, тебе еще очень повезло с таким отношением учителей к добрым, к ребенку. Потому что есть и другое отношение, когда говорят, ты приемный, что с тебя вообще взять? Или ты приемный, неизвестно от кого, и потому ты такой плохой. Мнения есть очень разные, бывают очень резкие и неприятные.
Да,
сталкивались ли вы с таким?
Вот, к счастью великому, я с таким не сталкивалась. Дело в том, что, я еще раз повторю, ценность деревенских, маленьких, сельских школ. Нет такого в маленькой сельской школе. Я никогда не сталкивалась с тем, чтобы ученику попеняли, что он хуже, что он приемный, что он еще какой-то. Напротив, совершенно противоположное отношение к таким детям. И мало того, просто был мальчик в школе, который... Его ученики уже сами, как бы сказать, ученики стали его, вот, Слава опять не выучил, Славка такой, Славка забияка, Славка плохой. Вообще этих детей сразу видно. Брошенные вот эти детки в больших семьях, их как-то неуловимо, вот этот оттенок сиротства на них всегда присутствует. Их надо очень бодрить к жизни, очень бодрить. Их надо просто втайне от всех приободривать. Надо им давать уверенность, что он нужен людям, миру. Надо им говорить примеры. Знаете, какие примеры? Когда у нас в стране была разруха из истории нашей страны. Сколько детей и сирот в нашей стране росло во все времена? Сколько? А гражданская война? А до этого. То есть человек всегда нужен другим. Человек – это личность. Он сам раскроется. Он нужен Богу. Он нужен другим. То есть вот это важнейшая мысль. Не надо никого жалеть. Не надо. Надо их укреплять, чтобы они чувствовали эту необходимость, крепость свою.
Матушка, да. Наталья, вот хотелось бы сделать какой-то вывод, исходя из этого. Что нужно сделать, чтобы общество принимало спокойно и ровно мысль об усыновлении? Чтобы не было у людей желания пожалеть, сунуть денег или мягкую игрушку, или наоборот, искать постоянно изъяны в ребенке. Каким должно стать общество, чтобы усыновление стало нормой?
На самом деле, вот эти мягкие игрушки, это знаете, что это тот же самый отвод глаз от проблемы. Сунул тебе игрушку, знаете, игрушку и вообще возьми себе рубль, ни в чем себе не отказывай. Вообще, то, что происходит сейчас в стране, это, конечно, ну, достойно горьких слез. Вот я вам хочу сказать, вещь, не знаю, может быть, такой несколько крамольную, поскольку мы имели дело с детьми и своими, их было 5. Мы получали пособие на ребенка 70 рублей, потом 100 рублей, потом 140 рублей. Вы знаете...
Бешеные деньги.
Это такой позор. Это такой позор. Значит, что получается? Нет работы. Мама не может устроиться на работу нигде. У нее забирают ребенка, потому что не может его содержать. в детском доме на него выделяется 9 тысяч, то есть 4 тысячи идет на содержание дома, 4 тысячи это как бы на еду там и так далее. Так далее. Когда ты оформляешь опекунство, тебе дают 4 тысячи там, с половиной. А что?
Это в Ивановской области.
Да, в Ивановской области.
А в Москве 12.
Ну, а в Ивановской 4.
Ну, там доплаты, да, 9.
Сумасшедшие деньги в Ивановской области. 4. Так вот, я что хочу сказать. А что, трудно маме 4 тысячи заплатить, не работающих?
Я все время думаю, ну почему
ну,
же
почему?
Никто не додумается платить эти деньги матери?
И она была бы счастлива невероятно. У нас есть женщина, которая имеет 6 детей. И она билась, вот как кошка, за каждого ребенка. Она не могла ничего поделать. Сейчас, один из мальчиков последний у нас живет. И я его спрашиваю: Никит, ты знаешь, что у тебя две мамы? Да, говорит, знаю две мамы. И он любит и ту, которая взяла, и ту, которая его вытаскала на своей спине, пока он был маленький, она все время таскала на закорках по 10 километров в храм каждое воскресенье причащать этого маленького мальчика, этого Никиту. Ну, что я могу сказать про эту женщину? Ну, платите, платили бы. Вы же знаете индивидуально всех своих подопечных. Подойдите индивидуально. Это стыдно, когда мы радуемся тому, что Лавров заключил с Хиллари Клинтон заключение, что наши детки опять будут в Америку, так сказать, продаваться, и что мы будем теперь знать, у кого они, и что американцы будут нам давать справочку, что они не психи, и что наши дипломаты...
А мы от этого счастливы.
Да, могут... А зачем нам своих детей? 60 тысяч отданы в Америку детей. Зачем? У нас что, переизбыток населения? Мы что, не можем сами решить эту проблему? Это настолько безнравственно, настолько бесстыдно, что диву даешься.
Матушка Наталья, что лично вы можете пожелать семьям, которые хотят усыновить ребенка?
Я хочу им сказать, что это очень благородное дело. Ребенок должен быть в семье. Возьмите ребенка. Вот Господь за это точно воздаст. И не бойтесь ничего. У вас откроется то, о чем вы даже, может быть, не представляли. Вот эта внутренняя, сокрытая в сердце любовь, она выйдет. Недаром так много, может быть, сейчас обездоленных, много таких сирот, много, как Господь в тяжелые наши трудные времена, где преизбыточит грех, там благодать преизбыточствует. Может быть, посылает вот это странное состояние общества, когда столько людей, которым надо оказывать помощь.
Вы знаете, я с вами полностью соглашусь. Вообще надо сказать, что у 5% это статистика. А сколько еще не учтено? У 5% людей с диагнозом неизлечимое бесплодие, после того, как эта семья взяла, да, как бы усыновила ребенка, наступает долгожданная беременность.
И мы это знаем.
Да, и существует даже миф о том, что самый верный способ вылечиться от бесплодия, это взять приемного ребенка. Знаете, у меня есть очень хорошая подруга Лена. И действительно, врачи ставили самые немыслимые диагнозы. И последний диагноз, который ей поставили, был рак шейки матки. И муж, когда узнал, он ее бросил. Ну, такие вот.
Целюбие.
Ну, я никоим образом, да, она и она его простила. Так, несмотря на это, еще когда муж ее не бросал, они начали процесс оформление права быть приемными родителями. То есть они еще не выбирали конкретного ребенка, а просто как статус, что вот приемные родители. Когда муж ее бросил, ушел, она его только об одном умоляла. Она говорит: я тебя прошу, не разведись со мной, потому что я хочу взять все равно ребенка, я его оформлю на себя, если я умру, ну, то есть, да, или какие-то проблемы, это моя мама его досмотрит. Пожалуйста. И действительно, она пришла в детский дом, пришла вместе со мной. По моей работе пришла. Мы ехали в другое место, говорит: давай заедем быстренько, документ. И тут она во дворе детского дома видит двух мальчиков. Ну, ребята-близнецы. Сережа и Артем. Им тогда было 5 лет. А у нее на руках вот это уже документ, что они могут, ну, как бы быть приемными родителями. И она моментально говорит: все, пожалуйста, все. Я говорю: ты куда двоих-то? Ну, ты куда? Ты же хотела одну и девочку. Куда тебе два мальчика? Ты что, у тебя там смертельный диагноз? Все, Сергей и Артем. Хорошо, оформила она опеку, забрала, и действительно, буквально через какое-то время, просто она мне звонит, говорит: привет, я беременна. Я такая: это кто?
Да.
Я говорю: Лена, это ты? Она говорит: да, это я, Юль, привет, я беременна. Я говорю: подожди, а как это? Она говорит: а вот так, я не знаю. Говорит: как? Нет никакого рака, нет ничего. Да, у нее есть беременность, у нее есть семья, у нее есть теперь 3 детей. Да, вот, в виде двух мальчиков, вот, Сережи и Артема, и ее родной дочки Марии. Вот история, которая, то есть, невыдуманная, она есть, и муж вернулся. Вот таких невыдуманных историй, их множество. И каждая наша радиослушательница, я уверена, так или иначе, в своем окружении даже знает подобные истории. Я хотела сказать, что программа «Женский клуб» – это передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. И мы, ведущие программы «Женский клуб»,
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш эксперт, который на сегодняшний день к нам пожаловал в студию, и нам сейчас экспертное свое мнение, серьезное, авторитетное, скажет Павленко Александр, папа пока 2 детей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Касаемо этой темы, от меня ожидается экспертное мнение. Вообще, я считаю так, воспитание своих детей – это уже служение Богу. Причем служение, пожалуй, самое главное в человеческой жизни. То есть, если тебе Господь этих детей дал на воспитание, ты должен к этому относиться не как к бизнес-проекту, о том, обеспечат ли твои дети твою безоблачную старость или там какое-то материальное благосостояние, как, собственно говоря, сейчас распространено в нашем обществе. И я знаю таких мам, у которых дети занимаются, например, хоккеем, и она совершенно честно говорит, а мне нужно, чтобы он меня обеспечил в старости, чтобы он играл в НХЛ, играл в канадской команде и был обеспеченным человеком, а я буду при нем. То есть это вот совершенно честное и, самое главное, распространенное мнение. Так вот, воспитание своих детей – служение Богу, а вот воспитание приемных детей – это вдвойне служение. И я, как мужчина, наверное, не просто бы снял шляпу, а я бы ее просто не одевал перед этими людьми, вот, совершенно искренне. Но опять же, хочу сказать, это не унылое служение. Вот как мы это понимаем, служение такое вот, убогий, унылый труд, когда вот надо там работать и работать, воспитывать и воспитывать. А это же вообще колоссальный океан творчества. Детишки же вот, они настолько мудрецы, настолько маленькие мудрецы, которые вот каждый сам по себе, вроде бы, ну, малыш, вроде бы, ну, еще представление о жизни у него такое, ну, детское. Но он же психолог же тончайший. Он же так вычислит. Он, во-первых, расстановку сил в семье очень четко поймет. И приемный. У приемных это еще сильнее развито. Они же были в социуме, в коллективе зачастую некомфортным и, в общем-то, агрессивным к ним. И они эти расстановки делают моментально. То есть вот любые вот эти нюансы поведения вот приемных родителей, поведения социальных служб, которые там опекают или там как-то следят, они же это ну на раз все расщелкивают. Поэтому здесь вот это действительно творчество, это неравнодушие, это такое вот как бы горение сердца, оно не пустословное. Вот была передача про воспитание детей, и, собственно говоря, сейчас передача о приемных детях вот в семьях. Знаете, я всегда вспоминаю, когда дело касается вот этих тем, я всегда вспоминаю фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Конечно, вообще идея фильмов, насколько сложен и непросчитываемый путь к Богу человека, человеческой души. Но это же касается и воспитания. То, что изображено в фильме, вот эта зона, она с такими ловушками, с какими-то совершенно отсутствием прямых путей, это абсолютно полностью можно транспорировать как раз на процесс воспитания, процесс взросления и возрастания вообще молодого человека. Но опять же, проблема еще в чем? Что хорошо, есть желание, есть вот такой вот готовность по-настоящему человеческому подвигу родителей. А как это делать? Как это делать в нашем, вот, ну, извините, в нашем не всегда для нас добром к нам государстве? Когда действительно вот затронута проблема при том, что у нас, в общем-то, не особо плотность населения большая, и, в общем-то, мы действительно вымирающая нация. При этом у нас дети отдаются, легко отдаются в семьи, в другие страны. Вот, где мы, да, формальные какие-то писульки будем получать, что им там хорошо. Но, опять же, но это души Божьи, которые вообще совершенно в чужеродную культуру попадают. Но мы по-христиански вообще, мы же понимаем, что в той среде, в той обстановке шанс к спасению у них, как мы православные понимаем люди, да, у них минимальный. Понятно, неисповедимы пути Господни, но это мы же сами уменьшаем эти шансы, сводим их фактически до нуля. И вот эта проблема, приплываем спокойно, приплываем к проблеме ювенальной юстиции. Во-первых, то, что эти дети оказываются за границей, в чужих семьях, это вообще торговля. Вот реальная торговля, потому что, ну, если положить руку на сердце и сказать, что вообще, когда оформляются дети туда, это же не происходит безвозмездно. Там есть конкретные чиновники, там есть конкретные действующие лица, которые все это оформляют. Они же это делают не бесплатно. То есть это реальная торговля детьми. Следующий шаг, это будет уже открытая торговля. К радости тех, кого мы сейчас называем педофилами. Но это вот, эта система выстраивается. В помощь этому как раз ювенальная юстиция. Я, как отец, как воспитатель, причем воспитатель, наверное, не знаю, не по духу так, но это тоже, я это воспринимаю как служение. Я это чувствую, я это вижу в нашем, вот в нынешней нашей ситуации.
Даже здесь и сейчас, говоря в том числе о собственных детях или о приемных, мы спокойно сейчас рассуждаем о наказаниях, да, о том, что папа ременем побил, еще что-то. Вот интересно, слушают нашу передачу органы опеки? Вот у меня серьезный вопрос, да. Нет, понятно, что мы сейчас смеемся до момента, пока вот что-то не произошло. Вы не поверите, я недавно 3,5 года, как именно координатор попечительского совета одной из школ при монастыре, отстаивала право ребенка проживать в православной семье. Если бы мне кто-то рассказал, я бы сказала, да ладно, не может быть, это вот вы там как-то преувеличиваете что-то, да? Женщина взяла мальчика в 3 года из детского дома. К 6 годам она поняла, что наследственность и совокупность факторов достаточно сложная у этого мальчика. Плюс он очень тяжело обучаем. Да, он не дурак, он не дебил, но он тяжело обучаем. И она выбрала для его обучения школу при монастыре с малым наполняемостью класса, с пансионным проживанием, так как невропатолог порекомендовал, чтобы вот спокойно, да, но и при этом они с ним общались. Травмы у ребенка, по сути, не было, потому что он никогда не знал какие-то другие виды школы, ну, что можно ходить каждый день, например, да, и спокойно воспринимал, что его забирают домой только на каникулы. Причем эта семья приемная получила разрешение органов опеки отдать ребенка туда на обучение. Пришла новая тетенька в органы опеки, которая, не скрывая, заявила о том, что эти православные, что это такое? Нет, нет, нет. И отозвала право быть ее приемной матерью. Когда к нам в школу приехали, я говорю, простите, а что нам теперь делать? Они говорят, так мы приехали мальчика забрать в детский дом. Я говорю, как это забрать в детский дом? А вы вообще думаете о том, что вот он с 3 лет в семье? Для него вот эта женщина, она мама, вот этот мужчина папа, их дети это братья и сестры. Вы сейчас, да, ребенка хотите, 8 лет, простите, да, забрать в детский дом. Я говорю, а вот как? А ничего, мы сейчас ему быстренько отправим в другую приемную семью. Я говорю, ну вы понимаете, для него это мама, это папа. А это проблема приемных родителей. Они не имели права ему не говорить или скрывать. А родители, простите, сами думают о том, мы сами считаем и знаем, какое время надо ребенку объяснить, какие мы, приемные, неприемные, родные, неродные, да? Так тетенька совершенно мило на моих глазах мальчик сказал, мальчик, это не твоя мама, твоя мама алкашка и наркоманка, она тебя бросила в детском доме, а эта тетка тебя забрала. Знаете, то есть я была настолько возмущена, и именно вот это вот возмущение, да, плюс вот все-таки активность вот этой приемной мамы с приемным папой, и плюс поддержка, действительно поддержка огромного количества замечательных, прекрасных людей, адвокатов, даже судьи иногда просто, у нас много было заседаний судов, они подавали на апелляции, мы подавали, то есть мы так боролись. Судьи иногда просто говорят, вы что творите-то? Этим вот из органов, вы что творите? Вы что делаете-то? А на что они говорили? Вы что? Эти православные, они зажали ребенка в рамки. Он не смотрит телевизор. Ему 9 лет, и у него нет сексуального просвещения. Как же ребенок-то жить будет? Вы представляете? А мы были по другой стороне баррикады, и мы думаем, господи, это вообще что? Это вообще что происходит у нас в обществе? Это люди, представители закона. Они могут решать судьбы отдельно взятой семьи. Они могут решать, кто мама здесь, а кто не мама. Это, конечно, я тут с вами соглашусь полностью, да. Угу. Я уж не говорю про усыновление за рубеж. Это вот здесь, вот в Москве, в городе Москве, герои.
Ну, знаете, это вообще новый мир. У меня не оставляет ощущения, что вот буквально где-то последние 10-15 лет мы вообще живем в новом мире, который трансформируется во что-то совершенно невероятное. Вот эти социальные работники в этой ситуации, но для меня совершенно представляются собой биороботами. Это вот вроде бы человеческая оболочка, но это действительно какое-то зомбированное существо, которое вообще какие-то ценностные установки жизненные, как бы я даже не буду обсуждать. Но это человек, который вообще выполняет, ну, работает по команде. Это вот совершенно не отпускающее меня ощущение. Те, кто работает неформально, в этой сфере есть люди, которые к этому относятся неформально, настоящие мамы. Но дело в том, что их становится все меньше. Вот, знаете, мне как-то попалась, не знаю, это статистика, не статистика, но вот на примере Франции у меня как-то была такая информация, что там практически вот в этих социальных службах вообще нет мам. Там есть женщины. Причем, может быть, женщина, а может быть, даже особи женского пола, потому что там уже нет отличий на самом деле. И самое главное, что это культивируется. Это новый мир, по-настоящему новый мир. Поэтому тут даже, ну, комментарий дальше у меня и нету. А что касается наказания, вы знаете, я вспомнил историю с собственной дочерью буквально, может быть, год или два назад. Когда очередной раз надо было ее действительно наказать, способ у нас такой. Мы на ручку двери вешаем ремень. Вот. Она его видит, ее это подводит к тому, что надо выполнить все-таки какие-то вот необходимые вещи. И как-то раз она спрашивает: скажите, а вы что, действительно вот стали бы меня ремешком лупить? Я говорю: ну давай рассуждать таким образом. Вот ты мама. Значит, ты сказала своей дочери. Ты же любишь свою дочь? Любишь. А ты видишь, что она делает? Ну, надо, например, сделать уроки или, например, убрать в своей комнате. Да, ты видишь, что там вот плохо жить. Что ты будешь делать, если тебе дочь не хочет это делать? Вот как ты ее будешь убеждать? Она, ну вот там действительно какие-то права рассказывают про ребенка и все. Я говорю: ну а вот ты вот сама хотела бы видеть такую дочь? У себя ты бы хотела, чтобы твоя дочь была такая? Вот так бы себя вела по отношению к тебе, как к маме. Она задумалась. Вот больше она, вот не было такого, чтобы она ставила под сомнение необходимость наказания. Она может спорить о его адекватности своим действиям, но чтобы вот наличие наказания для ребенка у ней вопросов не вызывает уже, наверное, не один год.
Меня здесь порадовал недавно один из моих сыновей. Он пришел и говорит: мам, с нами проводили беседу. Я говорю: да, как интересно, в школе. Я, говорит, не знаю, как это называется, но вот если надо на тебя настучать, это же значит, меня в детский дом сдадут? То есть прямая, четкая прямая логика, да? То есть если надо на тебя настучать, да, тебя в детский дом, меня, говорит, в детский дом сдадут? Я говорю: ну ты знаешь, есть такая вероятность. Он говорит: нет, ну у нас же хорошие родители. Я говорю: да. А ты помнишь об этом, когда мы тебя наказываем? Он такой: не, ну вы же меня по делу наказываете. Я говорю: да, по делу. Ну тогда ладно. Да, вот, то есть вот такая какая-то неизбежность, каким-то действительно правовые взаимоотношения в семье фактически, да? То есть вот мы, вот это можно, это нельзя. Но всегда он при этом говорит: я вообще считаю, что все нужно разруливать. Я говорю: это как разруливать? Просто надо поговорить. Я говорю: хорошо, давай мы просто поговорим, но я тебя не буду кормить обедом, потому что вот, ну, я не сделала обед. Не, ну как это, ты же мама, ты должна делать обед, да? Я говорю: ну ты же ребенок, ты же должен меня слушаться. А, ну да, ну ладно тогда, да. Да, то есть вот в принципе вот есть какие-то размышления у них очень такие интересные по поводу своих прав. И вот эти права им кажутся какими-то очень выпуклыми. Вот мы все такие, мы правы, мы имеем право. А при этом, когда начинаешь рассуждать, о чем мы должны, как-то вот должны, они как-то где-то вот, где-то далеко. Спасибо большое, Александр. И, как всегда, мы хотим завершить нашу программу рубрикой «Советы бывалых», которая, я уверена, поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Итак, куда пойти, что почитать? Светлана.
После летних каникул Минералогический музей имени Ферсмана вновь открыл свои двери для посетителей. Экспонаты в музее удивительные и редкие. Посмотреть будет интересно всем – и взрослым, и детям, и специалистам, и дилетантам. По многодетному удостоверению вход в музей бесплатный. Музей работает 5 дней в неделю, со среды по воскресенье, с 11 до 17 часов. Вход в музей до 16 часов. Адрес музея – Москва, Ленинский проспект, дом 18, корпус 2. Проезд. От станции метро Октябрьская или Ленинский проспект любыми троллейбусами или автобусами до остановки больницы Святителя Алексия, бывшая 5-я городская больница. Парк птиц Воробьи. Этот необычный парк был открыт в 2005 году. Сейчас в нем живут 2000 птиц со всего мира и редкие виды животных. В этом году в парке родились кенгуру-альбиносы, кошачьи лемуры, еноты, носуха. Основа и гордость парка птиц Воробьи – коллекция попугаев, самая крупная в России и одна из крупнейших в Европе. В парке содержится 70 видов попугаев из Австралии, Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. Самая большая в мире птица, африканский страус, как и его меньший собрат эму, уже давным-давно разводится в России на фермах наравне с курами и коровами. Однако менее экзотичными они от этого не стали. К тому же в парке можно увидеть не только взрослых животных, но и маленьких птенцов. Весной прошлого года в парке открылся экзотариум, в котором можно познакомиться с рептилиями и рыбами, свиноносной змеей, питонами, хамелеонами, а также растительноядными пираньями, акульями-сомами и рыбами средней полосы. В прошлом году рядом с парком птиц открылся новый экскурсионный объект – парк камней и страусиная ферма. В парке камней представлены разнообразные горные породы из различных регионов нашей страны – Урала, Кавказа, Карелии и средней полосы России. До парка можно добраться на своей машине, проехав 75 километров от МКАДа по Калужскому шоссе до деревни Воробьи, либо до электрички, до станции Обнинская, далее на автобусе Обнинск-Папино. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте парка. В августе издательский дом «Фома» выпустил новые книги из серии «Настя и Никита». Любознательные читатели познакомятся с древним русским городом Псковом, его историей и достопримечательностями, благодаря книге Ольги Велейко «Псков. Город-богатырь». На северо-западе России, по соседству с Латвией, Белоруссией и Эстонией, находится город, похожий на былинного богатыря. Широк в плечах, силен духом, славен победами и великими трудами. И зовут его Псков. Книга знакомит с историей основания этого древнего русского города, связанной с именем великой княгини Ольги. Рассказывает о местах, где были построены Свято-Троицкий собор, главный храм Пскова и Псковский Кремль, о знаменитых белоснежных церквях и улочках города, о славной военной истории и вольнолюбивых традициях горожан. Читатель ознакомится с особенностями речи жителей Псковской земли, узнает, откуда возникла поговорка «Будет и на нашей улице праздник», как в Пскове велась торговля и чем славились псковские ремесленники, мастера-литейщики и рукодельницы. В конце книги приводятся примеры того, как современные псковичи чтут историю своего города. Приобрести детские книги издательского дома «Фома» можно в редакции по адресу Москва, улица Дружинниковская, дом 15. Также можно подписаться на серию книг по телефону 8 800 200 0999. Звонок по России бесплатный.
Спасибо, Света. Я напомню нашим радиослушателям, если вы хотите стать героем нашей программы, прийти к нам сюда в студию, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jklub@mail.ru jklyb@mail.ru. С вами были ведущие программы «Женский клуб»,
Павличенкова Юля, мама 6 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, и наши гости Бухарова Наталья Евгеньевна, мама 9 приемных детей, 5 уже внуков бабушка и, соответственно, 2 собственных родных. Спасибо и слушайте радио «Радонеж». До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
Помощи вам Божией в ваших благих делах.
В эфире радио «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!